Воспоминания Анны Чочиевой о своем отце Алане Чочиеве.
Он родился в писательской семье. И дедушка был писатель, его отец, и отчим его был писатель. Отчим его и воспитал. Вот дедушкой мы больше считали папиного отчима, потому что мы с ним провели очень много времени, и дедом он для нас был настоящим. Хотя я помню и Резу Чучева, его отца. К сожалению, он рано ушел, наверное, потом мы не успели с ним общаться. А бабушка была журналистка. Заслуженный журналист Грузинской ССР. К маме у него была такая большая, нежная любовь до конца дней. И когда он уже был на чужбине, я вот фотографически запомнила их общение по скайпу, когда, поговорив буквально несколько предложений, там, как ты, что ты сегодня делай и так далее, они могли вот так вот сидеть и часами друг на друга смотреть в экран. А детство у него было тоже тяжелое, потому что дед мой Резу Чочиев, он во времена Сталина выступил против введения грузинского алфавита для остинского языка и, конечно, немедленно был арестован. И папа еще ребенком прошел вот этот несправедливый путь, скажем так, горький и жестокий, когда его даже в школу не принимали, как сына врага народа. Правда, это уже было ближе к концу правления Сталина, и дед вышел из тюрьмы. Ну, конечно, вышел он довольно-таки сломленным человеком, но тем не менее, вот то поколение прошло тоже свой очень сложный и полный горечи путь. Но я помню, бабушка рассказывала, как он слушал ее, несмотря на то, что он был вот парень, который обожал спорт, футбол, борьбу и вот такие дворовые тусовки и так далее. Тем не менее, она говорила, когда я выходила и звала Алан, то даже если он собирался вот-вот ударить мяч по воротам, он разворачивался и бежал ко мне. И, в общем, несмотря на такое хулиганистое детство и юность, он, тем не менее, маму всегда боготворил и, так сказать, слушал ее. Это я помню, да. И я помню, что он всегда с большой любовью вспоминал свою юность. У него даже есть цикл рассказов и даже часть в его большой книге, которая пока не вышла, она не издана пока, где он посвящает, значит, несколько глав даже своей юности, проведенной на ЦАЛО и Театре ФЭС. Это такие его излюбленные места были. Он считал это школой жизни, театр Фазы Цала. Да, потом он уже написал стихи на эту тему. Он говорил, что нигде он не встречал потом такой круг общения, потому что, во-первых, все были увлечены спортом, наши молодые осетины, вот все поколение было увлечено спортом, но также оно было увлечено философией, наукой, историей, литературой. Мы, говорит, такие темы обсуждали, которые я, говорит, потом в жизни никогда не встречал. Такие обсуждения. Мы слушали Азнавура, каким-то образом, в общем, попадали к ним, вот к меломанам того времени, даже записи которых не было в Советском Союзе. И мы фактически, говорит, знали все, что происходит в музыкальном мире. Мы обсуждали Фрейда, Ницше. И, говорит, во время войны Великой Отечественной, когда спасали библиотеки, то в нашу библиотеку привезли огромное количество книг и старых документов. И мы, говорит, просто как соревнование у нас было, кто больше прочитает, кто больше интересного узнает из этих архивных документов. Но больше всего он говорит, что он любил, когда писатели обсуждали нардский эпос. И потом, как выяснилось, он посвятил изучению идеологии нартиаты всю свою жизнь. Папа был эмоциональный человек. Наверное, вот личности такого масштаба как-то эмоционально тоже вот какие-то крайности, да, испытывают. Вот это какая-то беззаветная любовь, вот эта привязанность могла быть у него, вот жертвенность. Было такое, да. Когда я родилась, он посвятил маме стихи. Да, на русском языке были написаны. Я поражаюсь просто вот этой образности, да, которую он использовал. Там и дыхание солнца, и таинственность луны, и ласточки полет, и искристый бег реки. И, наверное, вот такое наследие, да, есть от отца у меня. И он всегда называл меня Кука, производная от кукла, потому что я в детстве так куклу называла. И до конца своих дней он никогда не говорил мне Анна или Аннушка, он говорил Кука, да. И внучке повезло, дочери моей Анне Марии, он ей тоже посвятил прекрасные стихи, я написала музыку. Можете послушать в Ютубе, она есть, Анна Мария. Он написал ее на осетинском языке с использованием древних осетинских забытых слов. Очень чувствительно относился он к языку. И вообще все глобальные процессы, которые он исследовал, всегда с точки зрения того, какое место определено в этих процессах Осетии, осетинам и осетинскому языку. То есть вот Осетия всегда для него была осью земли. Я даже не всегда это понимала, почему вот так он занят именно этой темой. Всегда Осетия была во главе угла и осетинский язык. И в спорте у него большие достижения были. Вот мы все знаем его ученик, он был тренером по вольной борьбе. Его ученик один из лучших тренеров в мире сейчас. У него была своя методика работы со спортсменами. В науке тоже он считал, что Нартиада – это дописьменная история цивилизации, так он и назвал одну из своих последних книг. В политике тоже он считал, что да, у осетин может быть свое государство, какое бы маленькое оно ни было, какое бы вот там с точки зрения силы, да, есть у нас какие-то проблемы, но у многомиллионных народов нет государства, а у южных осетин есть. То есть его цели всегда были высокие. Он и детям своим такие цели ставил. Он считал, что нет недостижимых целей. Вот такой он был человек, я его таким знаю. Обожал творческих людей. Он считал, что они соль земли. Ни один день не проходил так, чтобы он не послушал «Зармон». Это песни славы, как Лой Вахсара Джикаева, Лауры Джабио. Он без этого не жил, он не мыслил свою жизнь без этого. А то же самое с ним было и на чужбине. Ежедневно он был с нами на связи, он не адаптировался там совершенно. Он настолько не мыслил свою жизнь вне Осетии, что адаптации не произошло. Хотя он и язык выучил, как надо было, разговорный и так далее. И вот эту Нартиаду он написал, кстати, вот именно там, совместно с немецким ученым Анатолием Наглером. Вот. Ну, у него был аналитический склад ума, конечно, он предвидел многие события. И вот я помню, когда учительница пригласила нас поговорить о перестройке. И все было в таких радужных тонах. Наверное, была такая спущена задача, подготовить молодые поколения. И, она нам в очень радужных красках расписывала, как перестройка. Это здорово. И вот мы сделаем такие ленточки, где напишем «перестройка». И, в общем, вместо пионерии, видимо, такая молодежь готовилась к новым процессам в стране. И я пришла и так воодушевленно папе рассказывала: «Папа, и перестройка, это так хорошо, теперь все будет там по закону, и все будет правильно», и так далее. И я помню, он так сказал мне: «Перестройка, да? Много крови будет от перестройки, много крови».